Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. С 25 октября 2011 года в России действует высказанное Верховным судом, в всяком случае, существует, не действует, нельзя сказать про решение какого-либо судебного органа, даже высшего органа судебной власти, что это часть этого решения действует, ведь это не закон, это судебное постановление, тогда мы можем сказать, что существует в законной, вступившей в силу форме вывод суда Верховного о том, что идентификационный номер сам по себе не заменяет имя человека и подлежит использованию наряду с другими сведениями о владельце паспорта в целях установления личности. И нет оснований полагать, что присвоение физическому лицу без его согласия идентификационного номера нарушает права и законные интересы гражданина. Хочется сказать, что ни в одной стране мира суды не приходили никогда к такому выводу, и нет такой нормы права ни в одном государстве. Это беспрецедентный поступок судей не только для России, но и для мира. И поэтому, наверное, можно сравнить сказанное Верховным судом, вот этот вывод Верховного суда, закрепленный во вступившем в законную силу решении, с указом Гиммлера 1944 года об идентификационном номере для граждан Третьего Рейха. Такой указ был издан, и каждый гражданин Третьего Рейха, не только заключенные лагерей, и не только вот эти вот работники, рабская сила, которая была пригнана в Германию из других государств, не только эти люди должны были иметь идентификационные номера. Но с 1944 года такие идентификационные номера под страхом казни должны были иметь все граждане Третьего Рейха. Вот это единственное государство до России, в котором звучали такие слова, закрепленные в норме права. У нас в России такой вывод не закреплен в норме права. Он закреплен в решении Верховного суда, что само по себе является нарушением закона, и в первую очередь закона о статусе судей, который говорит о том, что судьи обязаны соблюдать Конституцию и законы в статье 3. Но, однако же, суд, не опираясь ни на какую норму из действующих в Российской Федерации норм права, считает вот так, как он записал это во вступившем в законную силу решении. И в прошлой передаче мы с вами, в общем-то, пришли к выводу о том, что произошло соединение личности, вот, в правовом понимании личности, который не всегда совпадает с понятием «человек». Не все люди были личностями исторически, были рабы, которые не имели правового статуса личности. Так вот, мы пришли к выводу о том, что личность соединилась с идентификационным номером, была соединена с идентификационным номером в тот день, когда это решение Верховного суда вступило в законную силу. Можно, конечно, говорить о том, что раз это решение в этой части противоречит Гражданскому кодексу, буквально противоречит смыслу и содержанию статьи 19, где написано, что каждый осуществляет свои права и обязанности, каждый гражданин от своего имени, и никакой идентификационный номер в эту норму не внесен, мы можем с вами считать это решение, конечно, ничтожным, если бы все это было так просто. Судебная власть – это самостоятельная ветвь власти в Российской Федерации. И если она выражает такую позицию, это нам с вами, наверное, говорит о многом. Мы с вами видим истинное лицо этой власти, отражение которой соответствует только тому, что делали национал-социалисты в 44-м году, закрепляя в своем указе обязательность присвоения всем гражданам Третьего Рейха и обязательность применения этими гражданами для установления личности идентификационных номеров. Если вы помните, раньше нам говорили о том, что идентификационный номер там применяется в каких-то вспомогательных целях, что это простое техническое средство, например, в целях налогового учета или социального страхования. Вот в этом решении Верховного суда прозвучало такое раскрытие намерений власти присвоить и применить, помимо воли каждого гражданина, если его можно после этого так назвать, идентификационного номера в целях установления личности этого гражданина. И вот сегодня уже первая группа жителей Санкт-Петербурга, пришедшая к нам в приемную на Цветочную, 16, при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», после прошлой передачи они нас услышали и пришли получить обращение в Совет Федерации. Вот это вот обращение в орган, который назначает судей Верховного суда, назначает председателя кассационной коллегии Верховного суда, который председательствовал в нашем заседании по обжалованию этого незаконного решения. И раз назначает, то, собственно, и несет ответственность за поступки тех судей, которых назначает. Поэтому мы предложили вам написать обращение в Комитет по законам и праву Совета Федерации с требованием разобраться в происшедшем и лишить полномочий тех судей, которые причастны к этому беспрецедентному поступку, который вот сравним только с тем, что было сделано преступниками, национал-социалистами. Их действия уже давно оценены как преступление против человечности, присвоение людям номеров для установления личности. Это ни для кого не секрет, это общеизвестный факт. И, знаете, есть такое понятие, как дискредитация власти, как совершение действий, которые направлены на такое создание в народе настроения недоверия власти. Так вот, я считаю, что такие поступки судей, которые совершенно неосновательно делают такие выводы и такие заявления, фиксируют их в решениях высшего органа судебной власти, постановлениях, я думаю, что иначе как беспрецедентный поступок, который нарушает все мыслимые и немыслимые нормы нравственности и морали. Вообще, если вспомнить, сколько миллионов погибло в России для того, чтобы нам сегодня здесь не присваивали идентификационные номера для установления нашей личности, и чтобы мы здесь более или менее благополучно жили, мне кажется, просто становится немного не по себе, потому что присутствие этих людей, погибших в свое время за нас с вами, вот это вот молчаливое, оно, наверное, должно пробуждать какой-то стыд, ответственность за то, что мы с вами делаем. Поэтому я предлагаю вам, если вас тоже тревожит такой вывод высшего органа судебной власти, присоединиться к той группе людей, которые уже получила, жители Санкт-Петербурга, уже получила сегодня обращение в Совет Федерации с требованием прекратить полномочия судей, причастных к вынесению и оставлению в силе этого судебного постановления об идентификационном номере гражданина России, служащего установлению его личности. И такое обращение как можно быстрее направить. Пожалуйста, приходите в следующую среду с 5 до 7. Получите это обращение у нас здесь в Михайловском зале при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Это станция метро «Московские ворота». Кто не может сюда приехать, кто живет далеко, например, в Ленинградской области, пожалуйста, звоните по телефону 973-1646, 973-1646, и я продиктую вам краткий вариант этого обращения. Но также хочется поделиться с вами и тем, что, собственно, происходило тогда на заседании кассационной коллегии Верховного суда и произошло сразу непосредственно после этого заседания. Дело все в том, что когда я давала пояснение по этой кассационной жалобе, а в этот раз, в отличие от рассмотрения дела по существу, которое проходило, как вы помните, 9 августа 2011 года, там в качестве представителей Людмилы Петровны Румянцевой были допущены другие люди, а меня не допустили, потому что у меня нет, я не пользуюсь паспортом гражданина Российской Федерации по религиозным убеждениям, у меня было другое удостоверение личности, но из-за протеста прокурора я не была допущена к представлению интересов Людмилы Петровны и просто находилась рядом с ней. Ну и по мере сил там принимала участие. Но вот в заседании кассационной коллегии я была допущена без каких-либо обсуждений и проверок документов. И, в общем-то, может быть, это было связано с тем, что сам председатель кассационной коллегии имеет хорошую память на лица и припоминает то дело, которое проходило в начале где-то в 2001 или 2002 году в Верховном суде, когда мы пытались обжаловать постановление правительства Российской Федерации, нет, приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о порядке присвоения и применения идентификационных номеров налогоплательщика. И, может быть, в связи с тем, что личность такая была, моя была ему известна хорошо, он и не стал даже, в общем-то, уточнять и опрашивать участников процесса, а допустить ли меня к участию в деле. Ну, может быть, это объяснялось еще и чем-то другим. Но, вы знаете, тогда ведь так наша жалоба и не была рассмотрена на приказ о порядке присвоения и применения ИНН. Наша частная жалоба была удовлетворена, и дело должно было быть назначено в Верховном суде, но его так никогда и не назначили. Вот это заявление так и лежит нерассмотренным уже много лет в Верховном суде. Вот это был результат, первый результат встречи моей с уважаемым председателем кассационной коллегии Верховного суда господином Фединым. И вот состоялась вторая встреча, где очень любезно я была допущена к участию в процессе. Но тем не менее, когда в своих пояснениях, а накануне этого заседания, очень хотелось, готовясь к этому заседанию, ознакомиться с современной оценкой современных юристов, какой-то вот оценкой современной, соответствующей современной жизни, современным обстоятельствам, условиям результатов Нюрнбергского трибунала. И вы знаете, в действительности, вот, наверное, желание было такое глубокое, попался мне в руки доклад председателя Конституционного суда Российской Федерации Валерия Зорькина на международной научной конференции, посвященной как-никак 65-летию Нюрнбергского процесса, который проходила эта конференция 16 мая 2011 года в Санкт-Петербурге. И называлась она «Правовые результаты Нюрнбергского процесса и их современное значение». С громадным интересом я прочитала этот доклад господина Зорькина, который был опубликован, кстати, в «Российской газете» 16 мая 2011 года. И вот председатель Конституционного суда удивительные вещи говорит. Он говорит о том, что, да, мировое правительство – это результат Нюрнбергского трибунала, о том, что интернационализированная судебная система – это правовая палица в руках мирового правительства, что заставить государство признать вот эту вот международную систему как единственный наделенный истиной в единственной инстанции такой системы правовой судейской можно только силой или какими-то экономическими рычагами. Вот. Но выводы, которые делает председатель Конституционного суда, интереснее всего, совершенно замечательные выводы, его, так сказать, оценки современной, переосмысления результатов Нюрнбергского процесса. Он ставит очень интересную проблему о том, что сегодня встает вопрос о замене национальных судебных систем на интернационализированную судебную систему международную, наднациональную, как форму разрушения суверенитетов государств. И говорит о том, что это возможно только в том случае, если национальная судебная система по каким-либо причинам, которые могут быть сравнены, например, Вот с тем, что случилось в Германии с судебной системой, а ведь он говорит о том, что в Германии судебная система, она полностью попала под власть вот этого незаконного тоталитарного режима. Он, и именно поэтому понадобилась замена этой судебной системы в Германии на международный судебный орган. Вот как он говорит, германская национальная судебная система стала игрушкой в руках нацистского режима. Она де-факто превратилась в пособников военных преступников Третьего рейха. Де-факто оказалось, что у нацистской Германии не стало суда, который не был бы абсолютно дискредитирован. И вот такая ситуация в глазах председателя Конституционного суда Российской Федерации, аналогичная тому, что происходило тогда в Германии, только такая ситуация может послужить причиной замены национальной судебной системы на наднациональную, международную, интернационализированную судебную систему. И вот что он говорит по этому поводу, именно то, что мы процитировали в своих пояснениях в Верховном суде. Возможны экстраординарные случаи, говорит в своем докладе господин Зорькин, когда какое-либо государство встает на путь абсолютного зла. И в этих случаях национальная судебная система может и даже должна быть замещена международным трибуналом. Интернационализация правосудия – это крайняя мера, направленная на то, чтобы заменить национальное правосудие там, где оно очевидным образом уже не может работать, хотя бы по причине краха национальной государственности, какой, например, имел место в 1945 году в Германии. Это вот те части из выводов председателя Конституционного суда, которые я позволила себе процитировать в своих пояснениях, говоря о том, что присвоение идентификационного номера человеку для установления его личности по материалам Нюрнбергского трибунала признано преступлением против человечности и является тем самым абсолютным злом, на путь которого сегодня, к сожалению, встает наше государство. И это ни для кого не секрет. Председатель Конституционной коллегии потребовал у меня процитировать эти выводы целиком. Я, честно говоря, затруднялась их полностью цитировать, мне было просто стыдно применять их вот так вот открыто в этом заседании, я не хотела никого обидеть. Но, тем не менее, после того, как он в третий раз попросил меня это сделать, я извинилась и прочитала полностью то, что было сказано председателем Конституционного суда. И прочитаю это вам, вот его выводы. Возможны экстраординарные случаи, когда какое-либо государство встает на путь абсолютного зла, осуществляет тотальную агрессию, целенаправленно уничтожает народы в газовых камерах и терпит абсолютный военный разгром, принуждающий его подписать безоговорочную капитуляцию. В этих и только в этих случаях национальная судебная система может и даже должна быть замещена международным трибуналом, а впоследствии возрождена с международной помощью. Интернационализация правосудия – это крайняя мера, направленная на то, чтобы заменить национальное правосудие там, где оно очевидным образом уже не может работать, и хотя бы по причине краха национальной государственности, такого, какое имело место в 1945 году в Германии, чрезмерное использование институтов международного правосудия может привести к тому, что такое правосудие становится не международным судейским арбитром, а механизмом в руках какой-либо из сверхдержав или группы сильных государств. Такая трансформация неизбежно приведет к подмене правосудия как такового, замене его тривиальным сведением счетов, произволом, облеченным в форме судебных вердиктов. А вот дальше начались другие суды. Дело все в том, что вот эта цитата из доклада господина Зорькина была почему-то расценена членами Конституционной коллегии как не имеющая отношения к делу. Такое впечатление, что никому не известно, что преступники национал-социалисты присваивали гражданам Третьего рейха и узникам концлагерей идентификационные номера для установления их личности, причем в карточках, например, узников концлагерей, а эти карточки сейчас опубликованы официально на сайте «Мемориал». Эти документы переданы из архивов Германии к нам сюда, в Россию, превращены в электронный вид, и каждый может ознакомиться с примерами, вот, с внешним видом этих карточек людей, которым были присвоены идентификационные номера для установления их личности. Там, в действительности, наряду с идентификационным номером тоже используются другие персональные данные и имя. Но, тем не менее, вот это присвоение человеку номера для установления его личности – это беспрецедентный поступок, о котором выжившие узники говорили даже в стихах, пытаясь пояснить, насколько это недопустимо в отношении человека устанавливать его личность по номеру, сегодня полностью игнорируется в высшем органе судебной власти. В заседании не принимала участие, а присутствовала в качестве слушателя корреспондент издания «Право.ру». И она написала статью, опубликованную в этот же день, я не знаю, или на следующий день, может быть, даже вечером 25-го, если вы захотите свериться с публикацией в интернете. И называется эта статья «Курьезы в Верховном суде». Вы понимаете, это, конечно, трудно говорить, что это была заказная статья, но, тем не менее, почему-то автору этой статьи показалось смешным, что председатель Конституционного суда Российской Федерации может быть возмущен присвоением людям номеров. Знаете, я не знаю, какой смысл она хотела вложить в свою публикацию, может быть, то, что люди должны были смеяться над нами, людьми, протестующими против присвоения номеров людям. Может быть, в действительности сегодня это уже смешно кому-то. Но, тем не менее, на мой взгляд, курьерство заключается именно в том, что кому-то кажется curious, удивительным, что председатель Конституционного суда Российской Федерации может выступать против присвоения людям идентификационных номеров и считать это преступлением против человечности. И почему так произошло именно в отношении уважаемого Валерия Зорькина? А потому что, вероятно, в свое время было вынесено определение Конституционного суда Российской Федерации об отказе в принятии жалобы на проверку конституционности пункта 7 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации, в котором записано, что каждому налогоплательщику присваивается идентификационный номер налогоплательщика. И вот тогда Конституционный суд очень странно себя повел. Знаете, сначала нам вернули нашу жалобу с такой формулировкой секретариата Конституционного суда, что они созвонились с представителями Московского патриархата, где им заявили, что ничего, так сказать, никакого значения духовного присвоение идентификационного номера не имеет, религиозного смысла не имеет. И вот эти фразы, цитаты из этого телефонного разговора, была использована сотрудниками Конституционного суда в качестве оснований для возвращения жалобы на неконституционность федерального закона. Но мы, конечно, подали эту жалобу вновь и дождались определения уже Конституционного суда, а не просто отписки секретариата. И вот в этом определении Конституционного суда, которым нам отказывали в принятии к рассмотрению жалобы на неконституционность пункта 7 статьи 84 в части присвоения людям идентификационных номеров, пусть даже тогда еще налогоплательщика, то есть в какой-то более узкой сфере, чем вот тот случай, который мы сейчас обсуждаем. И там была повторена позиция Верховного суда Российской Федерации, заявленная в 2000 году в деле по заявлению господина Панова, который Алексей Евстафьевич, если я не ошибаюсь. Вот мы все пытались его найти, чтобы познакомиться. Человек с таким редким отчеством. В котором было сказано, что да, в действительности присвоение идентификационного номера налогоплательщика никаких прав не нарушает. И вообще это чисто техническое средство, которое применяется только в налоговых отношениях. И вот этот текст был почти без изменений повторен в определении Конституционного суда Российской Федерации, вот когда нам отказывали в принятии к рассмотрению нашей жалобы на пункт 7 статьи 84 уже Налогового кодекса Российской Федерации. И вот из-за этого, посмотрите, сейчас, когда автор такого замечательного, причем не первого доклада, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, который пытается обратить внимание общества на еще один ярчайший пример разрушения суверенитета России, то есть подмены судебной системы российской национальной судебной системы, которая совсем не разрушена никакими войнами, не совсем она, как он считает, не встала на путь абсолютного зла, а по непонятным причинам буксует, она не должна быть заменена на наднациональную вот эту вот палицу правовую, которая предназначена для того, чтобы при поддержке международных сил военных, да, объединенных, сравнять, так сказать, национальное самосознание любого государства, суверенитет прекратить. Знаете, вот завершение этого доклада удивительно. Он как бы говорит, вот оправдываясь, в заключение хотелось бы отметить, что в своей практике Конституционный суд Российской Федерации то и дело обращает к международно-правовым актам, нормы и основные положения которых были во многом предопределены правовыми позициями, выработанными в ходе Нюрнбергского процесса. Наряду с самим приговором, это в первую очередь всеобщая декларация, то есть приговором Нюрнбергского трибунала, это в первую очередь всеобщая декларация прав человека 1948 года и международные пакты о правах человека 1966 года, а также Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Конституционный суд осведомлен о Женевском конвенциях о защите жертв войны 1949 года и специально ссылался на второй дополнительный протокол к ним. Привлекая эти и другие источники международного права к своей аргументации, Конституционный суд не только придает больший авторитет своим собственным решениям, но и просвещает законодателя, правоприменителя, рядовых граждан, внедряет опробованные мировой практикой принципы и нормы в российскую правовую систему и массовое правовое сознание. Вот хотелось бы обратиться к председателю Конституционного суда. Вы знаете, вот ну, в данном случае, вот в нашем процессе, ваше слово не было услышано. Наверное, потому что вот применительно к присвоению идентификационных номеров людям в России Конституционный суд в своей практике не применил приговор Нюрнбергского трибунала, не применил всеобщую декларацию прав человека и международный пакт о правах человека, а также конвенцию о защите прав человека и основных свобод. И не принял в свое время к рассмотрению нашей жалобы на конституционность пункта 7 статьи 84, а повторил тогда то, что было сказано в 2000 году, Верховным судом по поводу приказа о порядке присвоения применения ИНН. А вот сейчас состоялся эффект бумеранга. Мы пришли уже в Верховный суд, понимаете, с решением о том, что людям не просто идентификационный номер налогоплательщика применяется там в каких-то целях налогового учета, да, техническое средство, а мы пришли с решением, в котором написано, что каждому, независимо от его воли, подлежит присвоению применению идентификационный номер для установления его личности. И мы попытались привести слова уже вопиющего председателя Конституционного суда о том, что если будет буксовать национальная судебная система, то придет наднациональная судебная система, которая в конце концов ослепленный, обманутый народ обратится, и вот тогда эта наднациональная судебная система, ветвь наднациональной власти, превратится в ту правовую палицу, которая с легкостью разрушит суверенитеты. Но не слышат теперь. Не слышат теперь председатели Конституционного суда. Более того, смеются. Более того, смеются. Вот этот курьез в Верховном суде, граждане России вдруг поверили, что председатель Конституционного суда Российской Федерации может считать преступлением против человечности, как когда-то на Нюрнбергском трибунале, присвоение людям идентификационных номеров, предназначенных для установления их личности наравне с персональными данными вопреки их воле. Вот то, что я хотела вам рассказать о том, что происходило непосредственно в Верховном суде и что за этим сразу последовало. Но вы знаете, что самое интересное? Эта статья под таким большим заголовком, заказным, «Курьезы в Верховном суде», сама статья, потому что вот в этот подзаголовок входило три публикации, наша была первой, конечно. Так вот, на публикация о нашем заседании, знаете, как была названа эта замечательная корреспонденткой, которая умудрилась даже в этой ситуации сказать правду по милости Божией. Вот, это, вот этот подзаголовок, имеющий отношение к нашему заседанию на информационном ресурсе «Право.ру», называется «Присвоение номера человеку тире абсолютное зло». Хочется сказать «браво». В действительности присвоение номера человеку – это абсолютное зло. И когда государство встает на путь присвоение идентификационного номера человеку, предназначенного для установления его личности вопреки воле этого человека, это государство встает на путь абсолютного зла. И тогда судебная система перестает работать, и эта судебная система неминуемо будет заменена на наднациональную. И неминуемо в этой стране, если она не будет бороться за очищение от этого позора, прекратится и суверенитет, и все из этого следующее. Поэтому еще раз повторяю наше приглашение присоединиться к тем людям, которые сегодня уже готовы к тому, чтобы отправить обращение в Совет Федерации о прекращении полномочий тех судей, которые вынесли это позорное, легшее позорным пятном, теперь уже навсегда в истории России, решение. Но также хочется все-таки вернуться к тому, на чем мы остановились в прошлый раз, о том, что произошло соединение личности в правовом понимании с идентификационным номером. И как следствие этого, воплощение этого в материальном, в нашем мире, соединение номера с телом. Нам это известно как имплантация идентификационного чипа в тело человека. И хочется привлечь ваше внимание еще к одному событию, которое недавно произошло в Ивановской области. Там в Иваново произошла конференция, касающаяся внедрения электронных технологий, построения информационного общества. И в этой конференции принимал участие редактор журнала «Московской патриархии» и газеты «Церковный вестник» господин Чапнин. Он от имени Русской Православной Церкви выражал позицию Русской Православной Церкви по вопросу присвоения людям идентификационных номеров. Он сказал, что да, сейчас готовится новый документ, разрабатывается в недрах отдела внешних церковных связей, и он в своем докладе использует основные уже наработанные части этого будущего документа. И не процитировал, а привел, так сказать, в своем докладе такую мысль, что присвоение идентификационного номера человека не имеет религиозного значения. И это вот тот вывод, с которым никто расставаться не собирается вот в этих богословских кругах, вырабатывающих вот такую генеральную линию по вопросу присвоения людям идентификационных номеров и отношения нашей церкви к происходящему. Но мы знаем, что это было высказано, эта мысль еще в 2003 году, если я не ошибаюсь, на седьмом заседании Синодальной богословской комиссии, где было так и сказано, что присвоение номера человеку совершенно никакого отношения к вопросам веры не имеет, вообще не имеет религиозного смысла. Но затем, к сожалению, вот Украинская Православная Церковь в этом году, в марте, повторила мысль о том, что принятие или непринятие номера не имеет никакого религиозного значения. В качестве эксперта, если я не ошибаюсь, в работе Синодальной богословской комиссии Украинской Православной Церкви принимал участие нынешний руководитель Синодальной богословской комиссии Русской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Илларион Алфеев. И вот с его участием Украинская Православная Церковь также повторно вынесла вот такое заключение Синодальной Богословской комиссии Украинской Православной Церкви. Я хочу обратить внимание на один аспект этой позиции. Конечно, я не собираюсь, так сказать, кого-то здесь в чем-то переубеждать, не имея на это никакого права, но хочу обратить внимание на один аспект, на одно возможное следствие происходящего. Если мы говорим о том, что присвоение идентификационного номера не имеет никакого религиозного смысла и никакого отношения к вопросам веры, то знаете, что мы услышим дальше? И почему некоторые богословы, подобно профессору Осипову или диакону Андрею Кураеву, профессору богословия, говорят нам сегодня о том, что микрочип – это не печать. Но очень просто они все это обоснуют. Вот сначала они обосновали, что идентификационный номер не имеет никакого религиозного значения и продолжают пребывать в этом убеждении, по сей день отстаивают эту позицию как официальную позицию Русской Православной Церкви и теперь уже Украинской Православной Церкви повторно. Но если сам номер не имеет религиозного значения, а что такое чип? Чип – это капсула. Это просто средство в действительности техническое, хранение какой-то информации. Ну, мы с вами знаем, мы видели с вами на записях американских телепрограмм, которые прошли по телевидению в США, где показано, как работает идентификационный микрочип, имплантированный в тело человека. Подносится сканер, и счастливый специалист говорит: ну, вы видите, там только идентификационный номер, больше ничего. И мы с вами понимаем, что вот эта капсула, которая вживляется в тело в течение нескольких минут и навсегда прирастает к мышечной ткани, она является просто оболочкой. Так вот, если номер не имеет религиозного значения, то прав так-то диакон Кураев, Андрей Кураев, что и чип – это не печать. А то, что этот идентификационный номер является средством доступа в базу данных – путем электронного обмена, и код доступа к файлу, находящемуся в этой базе данных 666, что еще доказал в свое время иеромонах Серафим Роуз и опубликовал несколько раз в своих работах, и что не оспаривает ни один специалист информационных технологий, мы это опускаем. Мы как бы этого не видим. Мы просто убеждаем всех сначала на протяжении 20 лет в России, что идентификационный номер не имеет религиозного смысла. А сейчас, когда уже подходит время соединения номера с телом и, собственно, соединения числа 666 – с этим номером, как мы уже знаем, теперь уже из решения Верховного суда, приравниваемого к имени человека, служащего для установления личности, но теперь мы можем уже говорить, что код доступа, цифровое имя, как ключ к файлу в базе данных. И мы прекрасно с вами знаем направление деятельности нашей государственной власти – это переход на взаимоотношения в электронном виде, в безбумажном виде. И даже перевод финансовой денежной системы на безбумажную основу, то есть электронный расчет. И что мы с вами видим? Мы с вами видим, что человек должен индивидуализировать себя по идентификационному номеру, по которому устанавливается его личность. И индивидуализирует он себя даже не просто на бумаге, а электронным, путем электронного обмена данных, при котором идентификационный номер, соединенный с кодом доступа 666, служит ключом к получению информации, собственно, к реализации тех или иных прав, да, и получению тех или иных каких-то там, я не знаю, результатов деятельности результатов взаимоотношений людей или человека и государства, только путем применения этого идентификационного номера, связанного с кодом доступа 666. Вот это реальность. Но уже сейчас просматривается очень четко схема, как будет людям объяснено, что идентификационный микрочип – это не печать и не имеет никакого религиозного значения и никак не связано с вопросами веры. Но при этом хочу напомнить вам, что в нашем законодательстве уже несколько лет в форме ГОСТа закреплено такое техническое средство, как идентификационный микрочип, который подлежит имплантации в человеческое тело. Это национальный стандарт Российской Федерации, ГОСТ R51317.4.3 2006, совместимость технических средств электромагнитная, устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю, требования и методы испытаний, в котором буквально сказано о том, что техническое средство в пункте 3.12, устанавливаемое на теле человека, это в частности техническое средство, предназначенное для применения в качестве имплантанта, электромагнитное техническое средство. Что же это, как не идентификационный микрочип? Принятие этого ГОСТа 1 июля 2007 года. Вот на эту опасность, последствия принятия, проявления воли власть придержащих, понимаете, вот вектор направления Господь нам показывает и в этом решении Верховного суда, и в этой позиции некоторых богословов мы уже с вами обязаны увидеть то, как по их желанию должны развиваться события в России. А мы должны делать то, что в наших силах. И поэтому я предлагаю вам и написать обращение в Совет Федерации против этого беспрецедентного решения Верховного суда. И 23 ноября приглашаю всех прийти с 5 до 7 сюда, в Михайловский зал, при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», для того, чтобы подписать надзорную жалобу в Верховный суд Российской Федерации. И те, кто писал заявление в Верховный суд, которые вернулись вот с этими госпошлинами 200 рублей, прихватите, пожалуйста, с собой государственные пошлины, вот эти бланки, для того, чтобы приобщить к делу. Кто не заплатил госпошлину, позвоните, пожалуйста, на неделю по телефону 973-16-46, для того, чтобы узнать, как эту госпошлину заплатить. Давайте подпишем надзорную жалобу в Верховный суд на это беспрецедентное решение. Также напоминаю, что в ряде городов России начались дела по искам о признании права отказаться от универсальной электронной карты до ее оформления. И в действительности в судебных процессах начинает проявляться воля власть придержащих обмануть население России и причислить его к тем, кто вообще никакое волеизъявление не хочет проявлять до 1 января 2014 года, чтобы потом заявить, что да, отказаться вы можете только от получения уже оформленной карты, а ваши персональные данные будут обрабатываться с вашего молчаливого согласия в этой антихристовой системе и дальше. Поэтому я предлагаю вам присоединиться и к иску, который подаем мы здесь в Санкт-Петербурге, и в других регионах России. Вот если кто-то слушает нас, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону 973-1646. Приходите по средам с 5 до 7 на Цветочную, 16. И будем делать все, что мы можем. Простите меня с Богом.